Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Ну, наконец-то мы с вами решили поговорить уже вот про такое вашу, не побоюсь этого слова, одиссею. У меня уже в этих подкастах обычно такое складывается. Ритуал такой, знакомство. Сначала я представляю наши отношения с человеком, собеседником, потом уже предлагаю человеку самому представиться. В общем, мы с вами вот уже 3 года, да, где-то вы как присоединились к моим программам. И мы, хотя мы с вами вживую ни разу не встречались, но мы настолько как-то сблизились за это время онлайн. Вы участвовали практически, наверное, во всех моих облачных ретритах, вот потом в годовой программе. Фактически вы меня и подбили на эту годовую программу, именно вы. То есть из-за вас все произошло. И у нас постоянно какие-то диалоги происходят, много вопросов задавали, и мы записывали это, делали эти видео, и вы потом эти видео, собственно, и обрабатывали, и делали их, и я их выкладывал в YouTube. В общем, какая-то вот такая очень у нас совместная большая уже история за эти 3 года, плотная, и сотрудничество, и просто какого-то вот такого непрерывного диалога. Вот. А сейчас, ну, с войной просто получилось такое, вот у вас уже своя одиссея, действительно. Вы жили в Украине, у вас было там хозяйство, дом, деревня, животные, большая семья. И вот вы поехали, вам пришлось покинуть дом и поехали в Германию. В итоге оказались в Германии, в Берлине. И просто, почему я говорю, что это одиссея, потому что мы как-то, вот, ну, наши близкие друзья, кто вот, те отношения, которые у нас сложились за это время, годовой программы, вот как-то у нас там сблизились люди, и мы как-то вас все сопровождали в этом путешествии по Украине и дальше. Это был какой-то такой очень... Ну, многие вот прям как-то сопереживали, и мы были как будто близко очень в это время. Вот, и теперь вы уже какое-то время в Берлине, адаптируетесь. Вот, это маленькое введение от меня. И я бы хотел, конечно, вот, чтобы мы поговорили именно о каком-то вашем, вот этом, ваших отношениях с этим временем, тяжелым, трагичным. Но как вы все-таки через него проходите, как вы справляетесь, что вы делаете, как вы проживаете это. Ну и давайте начнем, может быть, с представления. Вот вы скажите, как вы хотели бы сейчас представиться тем, кто слышит это, видит.
Ну, это самый сложный вопрос, наверное, который я сегодня буду. Ну, я не могу сказать, что я кем-то являюсь, сейчас мне очень сложно сказать, кто я, да. Но... Просто для меня какое-то есть внутреннее переживание как такого человека, который идет, и он идет к какому-то, не знаю, свету, да. И он, человек идет уже давно, и, ну вот, чем больше он идет, особенно с нами, тем больше вот эта какая-то идентичность, она начинает быть все более и более размытой, и...
На нашем совместном пути я приложил руку к размыванию вашей идентичности.
Да. Нет, ну я могу сказать, что вот если так вот в нашей относительной реальности, я какое-то время была фотограмметристом, программистом, потом я стала женой, мамой, у меня 4 ребенка. И сейчас я держусь больше такой помогающей профессии, как там, психолог, который совмещает вот наши практики осознанности и вот вместе с какими-то методами психотерапии. Вот в эту сторону я сейчас держусь. Меня описывать как человека, который что-то делает. Наверное, так.
Хорошо. Ну, и вот как вы в это время, ну, вот во время войны, да, будем, так как у меня вот этот подкаст называется «Дхарма военного времени». Ну, и моя позиция здесь просто, почему я так вот назвал? Ну, понятно, что здесь какая-то игра слов, и что дхарма — это одно из значений, это закон, и вот закон военного времени, и вот, ну, все такое. Но в то же время дхарма — это и путь наш, и, соответственно, ну, моя такая, мое глубокое убеждение, что вот, ну, есть путь, есть жизнь, да, и жизнь нам она предлагает нам себя, ну, вот в том виде, в котором предлагает, то есть жизнь такая, какая она есть. А, соответственно, было у нас время мирное, там, или относительно мирное, там, в Украине война так более-менее шла давно, тем не менее, вот там, в ваших краях, как минимум, она была такая мирная. И потом, значит, тут она, жизнь изменилась, наступило военное время. А дхарма все равно, наш путь все равно продолжается. И вот здесь, ну, мой вопрос там, ну, я задаю его себе постоянно, но вот так же и своим собеседникам. И как вы? И как вы продолжаете свой путь в этом? Как вы, Ера?
Ну, знаете, первые вот какие-то моменты, когда вот прям совсем все началось, можно сказать, что в какой-то момент я немножко потеряла этот путь, но это буквально было вот несколько дней. Но вот тот факт, что вы, Валерий, проводили, да, каждый день вот эти встречи, оно как будто являлось такой некий, соединяющий то время и это. И очень помогали практики, которые вы делали, да, которые мы делали, чтобы стрессовое состояние, которое есть, оно как-то его прожить движение. И на самом деле вот очень многое из того, что мы делали в четырех сезонах, оно очень сильно мною было запущено вот в это время. И в первую очередь это про то, что я могла быть более-менее в присутствии, видеть, как все это отражается во мне, и часто это вот именно на уровне тела, да, то есть я видела, что вот что-то происходит, тело реагирует, и это было про то, что все не настолько прям сильно захватывает, как мне могло бы захватить, я знаю, то есть я сравниваю про то, как это было раньше, а сейчас это было про то, что, ну, все-таки не на 100% меня захватывали вот эти эмоции. И интересно, что ну, сейчас же наш ретрит годовой заканчивается, вот в конце ретрита у меня было такое достаточно сильное переживание как раз с смещением идентичности, вот из этого, ну, условно назовем эго, во что-то большее. И настолько сильно оно меня сейчас вот сопровождает, я думаю, что, насколько я вижу по себе, вот всякие критические моменты в жизни, они очень сильно мою личную практику активируют. Я вижу, что это было, с одной стороны, может быть, испытанием, но с другой стороны, это придало больше силы к тому, чтобы еще больше делать всего.
Делать всего чего?
Ну вот, я просто во время всего ретрита, во-первых, я все наши практики делала в движении. Это или танцы, или это вот тренировки, вот кардио-тренировок, но я вносила все виды наших практик, да, вот и ведомо, и вот как мы наблюдали за весом, распределением, ну и вообще за всем. И сейчас мне это больше даже подходило, вот делать разные виды практик, движений, в том числе это интересно, что иногда мне хотелось просто в движении проживать эмоции, и это было что-то спонтанное. Но иногда я понимала, что мне нужно просто вот какую-то кардио-тренировку, которая сопровождаться какими-то движениями, известными заранее, но именно вот эти движения, они мне помогали выйти из замороженного состояния какого-то. И это было как всегда, как начальный этап тренировки. Вот утром я каждый день обязательно тренировалась. Я понимала, что иногда, что у меня совершенно нет сил пошевелить ни рукой, ни ногой, но я все равно вставала и включила музыку. И я начинала двигаться, это было прям очень активное движение, такие вот прям кардиотренировки. Потом оно могло переходить вот просто в проживание эмоций, которые рождались. И в конце всегда у меня была йога. Интересно, что я йогой более-менее так занималась, но тут во время войны у меня возникло какое-то такое новое направление в йоге, что мне нравилось отрабатывать какие-то сложные связки в йоге, которые у меня раньше не получались. И я не знаю, почему именно так было, но я чувствовала, что мне это очень сильно помогает. И оно снимало...
Именно усложнение.
Да, да, прямо очень сложные какие-то вещи, которые раньше не давались, и у меня в йоге получился вот за это время какой-то сильный прогресс, но в плане вот асаны, вот каких-то сложных поз. И ну, я думаю, что ну, это как внутренняя такая садхана, которая помогает пройти через внешнюю какую-то сложность. И действительно, некоторые вещи, которые я вообще всю жизнь не могла сделать, они стали получаться. Ну, я замечала, делала асану, у меня иногда было что-то 40 минут, и вот через 40 минут я чувствую, что вот тело начинает сбрасывать в каких-то местах напряжения, в которых оно прям очень сильно сидело, и вот другими способами никак невозможно было расслабиться.
Mm-hmm.
Как такие физические, да, вот методы релаксации, в конце часто это были слезы какие-то, вот, ну, уже проживание таких вот эмоций, которые более ну, как связано с раскрытием сердца. Да, вот что-то такое. Ну, еще интересно, что я вот в это время начала очень много играть на разных музыкальных инструментах, потому что это меня очень сильно возвращало в присутствие. И в присутствие такое теплое и спокойное. Как ни странно, не знаю, мне вот сейчас 5 флейт.
Я на всех не 5 флейт?
5 флейт, да. Интересно, что они, во-первых, у меня все возникли, а во-вторых, да, что я постоянно на них играю. Интересно, да, что вот один из этапов был, когда мы в Польше были в лагере беженцев, там рядом с лагерем была какая-то огромная широкая река, как она называется, мы по ней гуляли, я на этой реке играла на флейте, и там вообще никого не было, но это было что-то удивительное, какое-то действительно перемещение в присутствие, но оно какое-то вот такое красивое, несмотря на все сложности, которые происходили вокруг. И, ну, опять же, вот тоже очень, на самом деле, очень много чудес было за все это время, и практически каждый день дарит какое-то чудо, которое просто так, с точки зрения логики, почему так получилось, совершенно невозможно объяснить. И одно из чудес было уже, когда мы в Берлине оказались, и мы куда-то ехали, одна женщина, которая оказалась польская волонтерка, почему-то решила, ну, как бы нас спросить и помочь. А потом оказалось, что она вообще пригласила, в конце концов, нас в квартиру, и очень заботливо, как бы с участием она заботилась, да, и подарила мне гитару. Вот у меня вот в Украине не было гитары. И сейчас вот я играю на гитаре и пою песни, которые просто о том, что сейчас есть. И это настолько какой-то вот поток жизни, в котором нету чего-то, как вот я раньше привыкла, что нужно вот что-то придумать, потом сделать его совершенным, а потом уже сыграть. Это про то, что вот, ну, вот я что-то вижу, я это пою, играю, я что-то чувствую, я это играю, пою, и оно очень мне помогает, опять же, переходить в присутствие, выходить из захваченности, сложными переживаниями, и в то же время это как такое творчество, и оно наполняет меня чем-то, вот, ну, опять же, сказочным, чудесным и живым. Вот. Ну, вы знаете, Валерия, на самом деле, я как-то думала, о чем говорить. Этого настолько всего много, что оно точно не вместится в этот разговор. И я, может, какие-то вещи основные вот скажу, и если чего я боюсь, что кого-то я точно забуду, потому что на самом деле столько людей мне помогало, и вообще нашей семье, и такой поток любви на нас изливался и продолжает изливаться, что, ну, это настолько невероятно, что действительно в это сложно поверить, потому что оно, ну, как-то сложно умещается с тем, что вот есть вроде какое-то что-то очень сложное, трагичное, но в то же время это трагичное время дает столько любви от людей и вообще от пространства, даже, то есть я не знаю даже, кто нам помогает, что, ну, я каждый раз переполняюсь какой-то благодарностью, и я даже не знаю, на кого я сейчас пишу, потому что очень много людей помогают, я даже действительно не знаю. И вот я помню, мы вначале как-то войны начали говорить, и я как-то сказала фразу, за которую мне потом очень было стыдно, что вот я не знаю, куда нам ехать, если вдруг что. И вы как-то на это живо отреагировали, и очень многие люди вот попросили, стали помогать нам деньгами, и действительно, я даже не знаю тех людей многих, которые нам помогли, но если они сейчас меня слышат, я невероятно благодарна вам, потому что это настолько сильно облегчило весь процесс вот отъезда из Украины, потому что, ну, вот у нас были с ним животные, которых просто так очень, с одной стороны, жалко оставлять как животных, с другой стороны, они дорого стоят, и мы не за все еще отдали долги, вот, и, ну, это был тот момент, который прям сильно облегчал вообще весь этот отъезд, и
у вас были, кто, у вас была корова, теленок, да, у нее был,
козы. Да, корову, которую, ну, вот дети прям сами ездили, выбирали, ее все очень любили, и она прям такая мама была для нас всех. Я, честно говоря, поняла только, когда уехала, насколько сильно я ее люблю. Вот, да, ну, вот мы ее по утрам доили, да, мы, она родила при нас теленка, и это было такая прям... Ну, необыкновенное существование.
Я помню, когда у вас родился теленок, и мы это обсуждали там в нашей группе, как тоже сопереживали, как что же делать с этим теленком, как это там было, яма такая была, да.
Да. Ну, и на самом деле вот этот момент уезжать или не уезжать, да, он был для меня один из самых таких сложных в тот момент, потому что реально оставить все, то есть у нас действительно было много коз, много собак, много кошек, кроме того, что, ну, дом, да, вот, и вообще там большая территория, на которой мы сажали, и на этот год были прям такие огромные планы, что мы посадим, чтобы и корову кормить. И вот это решение, уехать или не уехать, оно меня сильно мучило, но я, когда вот переписывалась с вами, очень вам благодарна за эту практику, я когда ее сделала, я ее сделала не совсем так, как вы предлагали, я рассмотрела вот все варианты в таких аспектах. Вот если я остаюсь, то самое плохое, самое хорошее будет. Если я уезжаю, что самое плохое, самое хорошее будет, и вот разные варианты из этого всего. Я поняла, когда я это все увидела, что уезжать нужно однозначно. То есть там нету вообще, нету этого выбора.
То есть у вас нас... уже в то время фронт подходил к деревне уже тогда? Да?
Он подходил, да, и в тот момент, когда вот я узнала, что прям вот рядом у нас военные действия и собираются идти в нашу сторону, ну, это было, с одной стороны, конечно, таким вот моментом достаточно решающим, но если бы я не сделала эту практику, то реально было все равно очень сложно уезжать, потому что непонятно, кому отдать корову, потому что корова — это не собачка, да, ее надо вот реально найти людей, и мы думали вначале, что мы будем искать покупателей. В результате мы отдали одной женщине, которая прям, ну, уже сильно в возрасте, ей больше 80 лет, которая держит корову. Сейчас у нее 3 коровы. Мы с ней общаемся, и, ну, там ей не просто.
Она, то есть, осталась, она из вашей деревни, да?
Да,
осталась там, да?
Она осталась, да. И она точно не могла уехать, ну, потому что, ну, это было ее решение, то есть она точно не уезжала. Вот, и вот сейчас, что очень сильно поддерживает, что, во-первых, я могу ее поддержать, во-вторых, то, что вот она действительно прям очень заботится о наших животных, и там рассказывает, конечно, разные истории сложные у нее, потому что коровы вначале не подружились, и не как-то в одном коровнике, в общем, ну, это было испытание для нее, конечно, ну, вот как-то, да. Но в то же время я знаю, что у нее большой опыт ухода за животными, за коровами, что она очень их любит, поэтому в этом смысле как-то проще. Но все равно, конечно, очень много мы скучаем по ним, по животным. Ну и...
А у вас там собака лает, я слышу.
Собаку мы взяли с собой.
Это взяли.
Да, ну, честно сказать, я была против, потому что я знала, что люди берут в своей квартире людей бесплатно и брать еще с собой животное, ну, как бы это напрягает людей в том числе, да. Вот, но у нас было 3 кошки, и дети, ну, как бы им очень тяжело было бы, если бы мы вообще никого не взяли. Они еще какое-то время плакали без кошек, потому что они с ними спали, и, в общем, это каждый раз засыпание было вот без любимых кошек, и сложно. Вот. Ну вот взяли собаку. Собачка очень маленькая, и ну, она как-то разрядила в каком-то смысле вот эту вот ситуацию, потому что он такой, ну, простой песик, он к нам на самом деле прибился тоже там, где вот мы жили, и он очень нас любит. Интересно, что вообще люди брали животных с собой, когда мы были вот в лагерях беженцев, видел, что многие брали животных, и действительно каждый раз, когда вот видели нашу собачку, там и взрослые, и дети, вот было видно, что это о каком-то релаксе внутреннем, что, ну вот это что-то такое забавное, маленькое, оно такое лежит. Удивительно. Я, если честно, почему-то вот сейчас стала немножко по-другому относиться к собакам, я вот начала смотреть на них. И это животные, которые всегда в присутствии. То есть они не бывают в истории. Я почему-то вот сейчас на это посмотрела, что вот я учусь на них. Да, вот я смотрю, он же не может быть в принципе, он всегда в присутствии. А он или он там чего-то хочет или не хочет. Но это всегда состояние присутствия. Да, или он спит, или в присутствии. Да. Ну вот, хотела еще немножко рассказать про наш переезд. Это было не просто. Почему? Потому что никто не хотел нас вести. У нас много, у нас 6. И было очень непросто найти машину. И вот одна наша подруга, которая уже уехала куда-то на тот момент в другую страну, она как-то нашла, что вот есть человек в Украине, у которого есть машина, и он готов ее предоставить. И нашла другого человека, который может нас довезти. В общем, этот человек приехал в то место, где машина, причем там не было возможности ехать, он там 2 часа шел пешком, его поймали. Вот наши же ну, люди, которые ставят вот эти блокпосты, в общем, у него там отдельная история, что его там положили, раздевали, ощупывали, осматривали, ну, в общем, он настолько удивительно, он все это перенес. И, в общем, когда он приехал к нам вот на этой машине, мы увидели, что машина очень маленькая. Ну, она прям очень маленькая для нашей семьи. И мы и так брали очень мало вещей. И нам половину пришлось оставить, мы почти ничего не взяли. И когда мы сели на эту машину, мы поняли, что... машина настолько сильно проседает, что она будет черкать землю дном, если там хоть чуть-чуть маленькое будет вот это, что-то на дороге. И мы ехали с скоростью 50 км/ч максимум. Вот. То есть вот у нас было 7 и собака в маленькой машине, и вот вещи. Тоже вот на пути было много очень таких вот интересных моментов, которые были связаны опять вот с проявлением чуда. Тогда же еще были очень сильные проблемы, не знаю, как сейчас с бензином, Не было вообще понятно, будет ли у нас бензин, чтобы доехать докуда-нибудь. И вот оказалось, что в ближайшем пункте мы как-то практически без очереди пришли, и там был бензин. Но это было прям что-то волшебное. И дорога была сложной очень для меня. Вот как-то, мне кажется, дети и муж, они как-то проще к этому отнеслись, потому что не знаю почему. Потому что через каждые 5 минут были блокпосты, на которых люди с ружьями. И они по-разному очень относились к нам. Некоторые люди были очень дружелюбны, а некоторые люди прям вот они, ну, встречались с ружьями. И это было такое прям очень агрессивно сложное отношение. На самом деле не было сложно именно с тем, что это были вот какие-то такие вот перепады, да? Ты иногда приезжаешь, люди улыбаются, могут дать конфетку детям. А иногда ты приезжаешь, и это вот прямо что-то очень-очень жесткое. Но что меня сильно очень поддерживало, это вот вы, Валерий, и вот группа наша, это было что-то действительно, это параллельная реальность просто, да, вот я ехала среди людей, которые, ну, имеется в виду вот в округе, да, вот, то есть кругом вот эти ежи от танков, да, действительно блокпосты, они могли встречаться буквально там через 2 минуты. И это постоянные досмотры, и это постоянное подозрение о том, кто мы и как мы. А в то же время есть вот это вот пространство, которое поддерживает. И, ну, действительно, это было просто бесценно. То, что вот вы спрашивали, я помню, что вы спрашивали примерно через 3 часа, как мы. Я помню, эти 3 часа длились очень долго, целая вещь. Вот так. И, ну, это действительно мне помогало, потому что мне самой было очень сложно писать о том, как мы. Вот. Ну, в целом, на самом деле, если вот так посмотреть, не было чего-то прям, ну, у нас ни разу никто не выстрелил, хотя вот были, да, вот эти вот блокпосты, на которые люди прям направляют на вас ружья, выгоняют там вот водителя, ему тоже очень много досталось, все на него, хотя действительно удивительно все это перенес. Вот. И были блокпосты прям очень сложные. У меня российский паспорт, хотя я 15 лет живу в Украине, мне не давали почему-то паспорт украинский. И вот на каких-то блокпостах спрашивали российский паспорт, это вызывало очень сильное напряжение на блокпосте. Вот, проверяли всю машину, там прям все вытормашивали, это было тоже такая вот, да, какая-то. Ну, с этим было сложно. Почему? Потому что отношение людей, да, вот оно какое-то такое вот недружелюбное. Вот. И так как мы решили доехать до конца, а ехали мы в Ровно, там, где нас принимали люди, это уже тоже было заранее как-то обговорено, там получилось, что мы последние несколько часов ехали в комендантский час. И вот один блокпост там был очень сложный тем, что человек, когда увидел мой российский паспорт, его понесло, у него началась истерика, и он прям начал вызывать полицию, вызывать СБУ, и, в общем, нас выгоняли там на улицу с мужем, ощупывали, осматривали, и, в общем, это было очень сложно для меня, потому что, ну, я в такой, ну, как преступник, вы знаете, вот такая вот история, и вообще было очень холодно, в машину нам давать, не заходить не давали, ну, то есть вот этот час под ружьями, дети в машине, ну, вот это было очень сложно. Ну, в конце концов, просмотрели все, что можно, просмотрели наши там планшеты, телефоны, вот, все проверили, и вроде ничего не нашли.
Нашу переписку, наверное, увидели.
Думала, интересно, что они там найдут, да, то есть там перелопатили вообще все, что только можно. Вот. Ну и в конце концов, вот мы доехали до дома, где нас принимали, это тоже было прям что-то совсем волшебное, мы
Уже в
приехали.
Польше.
Нет, это я говорю на самом деле вот про сложный переезд
А,
при Украине.
в Украине.
Украине, да, вот мы доехали до города на западе Украины, где, ну вот, там была вот как-то налажена система, что людей перевозили на запад Украины, и там был дом, в котором нас встречали. Нас просто волшебно встретили, приготовили кучу еды, очень хороший дом, каждому дали кровать, там столько вот, уже столько любви на нас излилось в виде вот этой доброты, и это настолько было сильным контрастом по отношению с переездом. Ну, я не знаю, я первые дни очень плакала от того, что, ну, вот бывает вот так, да, вот, то есть бывает так, а бывает вот так. И пока ты по дороге едешь, то там возникает какая-то закрытость и жесткость, а потом ты приезжаешь, и люди вот такой добротой тебя встречают. И на самом деле вот этот канал перевоза людей, он сейчас существует. Есть этот человек, который возит. Он, я могу дать его координаты, если кто-то захочет выехать. Это действительно дорога сейчас есть. И эти люди готовы помогать. То есть тут есть человек, который вывозит, привозит вот в это место на западе Украины. Там люди могут какое-то время поспать, поесть, отдохнуть. И потом перевозят к польской границе. Ну, то есть вот если кому-то нужна в этом плане помощь, вот есть эти люди, они готовы помогать, я могу дать их координаты, их контакты. Люди на самом деле удивительные.
Просто их частная инициатива, они сами. Это не организация какая-то, а просто сами.
Ну, да. Они решили, причем недавно вот я тоже переписывалась с человеком, который нас перевозил. Он сказал, что другой человек, который дает машину, купил вообще микроавтобус и помогает вот так прям масштабно. Он переводит и людей, и какую-то помощь в виде там продуктов, и готов помогать. Так что, честно сказать, я хотела подготовить вообще целую презентацию, но не успела. Так что вот сейчас можно просто вот со мной связываться, и я буду там так сказать.
Ну, я дам все координаты, как с вами связаться, и, соответственно, если кому-то, кто-то действительно услышит и кому-то это понадобится, то да.
Да. Ну, вот следующий этап у нас был переход границы. Это было непросто, потому что почему-то на нашей стороне все устроили так, что к самой границе людей не подвозили. Это было в каком-то поле, большая очередь людей туда. Те, кто хотели перейти границу, их свозили, и там много часов мы стояли на холоде, и там много маленьких детей. Ну, то есть вот не совсем понятно, почему так устроили все. И там я встретила женщин, которые ехали из других частей Украины. Вот они рассказывали, как они ехали в поездах, там по 20 человек в купе, как там давили детей. В общем, это... Ну, я поняла, что мы, по сути, вообще ничего сложного не пережили, после того, как я поговорила с ними, потому что у них было действительно прямо что-то очень сложное, и давили и женщин, и детей, и как дрались за вот эти места, чтобы уехать в поездах. Но на самом деле, почему-то в каком-то смысле этот этап был для меня проще, потому что можно было плакать вместе с этими всеми женщинами. Но с кем мы не говорили, это было, ну, про какую-то такую поддержку друг друга и в то же время, ну, проживание вот этих эмоций сложных мест. Причем это люди были совершенно мне незнакомые. Ну, почему-то тогда не было чужих людей. Такое было ощущение, не знаю, у меня, по крайней мере. Там переход через границу, он для нас был не сложен, и мужа тоже пропустили через границу, потому что у нас четверо детей. И единственное, что вот у меня были сложности, потому что я российская гражданка, и там меня вначале украинская таможня очень долго допрашивала, потом польская таможня очень долго допрашивала, проверяла все вещи. Но это уже было в тепле, и было с этим нормально. То есть просто Польша, в тот момент, когда мы перешли польскую границу, ну, как будто вот весь мир изменился от того, что все о тебе заботятся. То есть мы только перешли границу, сразу мы попали в место, где там огромное количество коробок с вещами просто вот прямо на месте, где там на автобусах можно было уезжать. много палаток обогреваемых, бесплатная еда. Люди, которые спрашивают, как мы, и как-то заботятся о нас, даже вот просто на самой границе. То есть на самом деле вот эти все страхи о том, что ты приедешь и останешься вот просто нигде и пропадешь, вот они точно были неоправданы, потому что Польша удивительно просто заботится об украинских беженцах, и она ну, просто невероятное количество доброты просто из людей, которые исходят. Ну, у нас был какой-то очень сложный момент с тем, что мы не очень понимали, как и куда мы поедем, потому что в целом нас ждали в Берлине люди. Но как попасть в Берлин было не совсем понятно, потому что там изначально вариант, вот мы договаривались вроде Кристине, вот как раз, что нас туда могут довезти, и вот люди из Берлина нам сказали, что просто так ехать на машине не стоит. И мы решили, в общем, поехать в лагерь беженцев в результате. И вот этот первый лагерь беженцев, это был прям очень огромный какой-то зал. Я думаю, что это был...
Это еще в Польше, да?
Да, это в Польше. Огромный спортивный зал. Несмотря на то, что вот опять же прям огромное количество людей было в этом зале. Во всем зале были установлены раскладушки, и каждый человек имел свое место. И при том постоянно подходили люди, спрашивали, что нужно. И там всегда была горячая еда, то есть можно было прийти поесть, все это бесплатно. Ну, конечно, для меня первая ночь все равно была очень сложной, потому что ну, прям огромное количество ну, людей, да, кругом, не совсем понятно вообще, насколько тут можно уснуть. И муж хотел, чтобы мы сторожили детей, сторожили вот как бы вообще все, вот первую ночь мы не спали. Но потом оказалось, что в целом это очень безопасное пространство. И, во-первых, ходили милиционеры, которые следили за порядком. И это совсем не наши милиционеры, они даже выглядят как-то по-другому, честно говоря. Ну, не видела полиции с добрыми глазами. И потом мы хотели переехать куда-то дальше, не получилось сразу опять переехать в Берлин. Мы переехали в другой польский лагерь тоже. И это был уже небольшой зал, в котором тоже были установлены раскладушки, тоже была бесплатная еда, тоже очень заботливые люди и много одежды. То есть вот люди, которые приезжали, могли одежды, прям очень много хорошей одежды. То есть поляки, да, вот отдавали свою одежду. И, ну, на самом деле для нас это было актуально, потому что мы вообще практически ничего не взяли. И ну, опять же, вот очень много людей, которые вот с польской стороны, волонтеров, я даже вот видела, что вот они приходят, да, это или студенты были, потому что мы были на территории, вот, получается, двух польских университетов потом. И, ну, это действительно вот, мне кажется почему-то, что эта ситуация, она, с одной стороны, открыла сердца очень многих людей, и очень много тепла и добра вот было к украинским людям. Для детей было огромное количество игрушек. И вообще вот ну, все было выстроено так, чтобы людям было хорошо. В каком-то даже лагере можно было душ принять. Единственное, что вот была сложность с тем, что мы никак не могли уехать из Берлина. Не совсем поняли, почему не из Берлина, а из Польши в Берлин. Не совсем понятно, почему так было. У нас даже было предположение, что Польша не хочет, чтобы мы уезжали оттуда. Потому что много раз заявляли, что вот будет автобус, и мы его ждали, но автобус не приходил. Хотя вот из всего остального было такое впечатление, что вот, ну вот все идеально налажено. Да, вот вообще вот идеально. Вот у всех есть еда, у всех есть кровати, у всех есть одежда. Вот, ну, все. Все, выдавали даже шампуни, полотенца, все, все давали. Но уехать в Берлин было очень сложно. И сложность была еще в том, что даже невозможно было заранее записаться, ну, как-то не то, что там были бесплатные вроде как билеты на Берлин, но купить их было нельзя. И взять их было нельзя. И даже человек, который у нас получал в Берлине, он не мог даже за деньги купить эти билеты. Ну, в общем, как-то все-таки получилось, что ему удалось. Он купил билеты. И мы сели в поезд, он был практически пустой. Интересно, что на одной остановке люди настолько запомнили этот поезд, оказалось, что вот это какая-то была фантастическая история. Им сказали, что нужно проехать вначале до какой-то остановки на другом поезде и потом сесть на этот. И многие, конечно, не успели, но, в общем, это была какая-то странность. В результате поезд был прям настолько битком набит, как наши электрички. И это было, да. Ну, наверное, все-таки поляки не очень добились. Мы уезжали, так подумали. Вот. Но интересно, что вот когда мы были в Польше, нам уже человек, который нас встречал в Берлине, это человек, который учился у моего мужа йоги. Ну, мы просто знали его только потому, что 3 года он уже занимался йогой. И он нам нашел уже квартиру в Берлине временно, на месяц. И когда мы ехали, мы уже ехали в эту квартиру, и она была для нас бесплатна. И мы так и не увидели людей, которые нам дали эту квартиру, потому что мы когда приехали, мы заболели и не боялись, чтобы не заразиться от нас. Но в целом это опять было про то, что вот мы приехали, и там есть продукты, там есть все, что нужно для жизни. И на самом деле вот у меня было такое впечатление, что вот куда бы мы ни приходили, вот это что-то большое, теплое, доброе, оно всегда нас сопровождает и никогда не оставляет. У нас не было таких сложных ситуаций, в которых бы, ну, несмотря на то, что могло казаться, что есть какая-то безвыходная ситуация, но тем не менее потом оказывалось, что это все равно к лучшему, да, что все равно вот что-то нас ведет, и я это чувствую из переживания, и из событий, которые происходили с нами. Когда мы приехали вот в эту квартиру в Берлине, я первый раз ходила по Берлину, у меня было какое-то удивительное переживание родной земли.
Вы впервые были, да, в Берлине, оказались в Берлине?
Впервые в Берлине. Мы, во-первых, попали в такой район, где много очень древних каких-то церквей, много всего такого какого-то, которое не одну сотню лет там простояло. И там рядом с нами было озеро с утками, и ручеек маленький, и такой водопадик. И это настолько было удивительно, то есть мы были практически в центре Берлина, но было очень много такого вот природы, во-первых, а во-вторых, вот эта земля берлинская, она меня просто поразила до глубины души. Я ходила, я чувствовала прямо всем телом, насколько это что-то древнее, что-то доброе и что-то очень спокойное. Я, если честно, вот прямо наслаждалась вот этим вот покоем, которое исходило, оно исходило из всего. Из того, что вот деревья, они им прям по много лет, они там очень заботятся. Сама земля, ну, сами люди. Люди улыбались. Приходишь, и люди тебе улыбаются. У нас вот такого не было. Ну, то есть для меня, вот, например, естественно, просто когда ты идешь по улице, что человек тебе улыбнется. Но у нас такого не было никогда, вот где мы жили в Украине. А тут это действительно настолько естественно, что люди просто ходят, они, ну, просто дружелюбны, в принципе. И это было, во-первых, очень большим контрастом, в каком-то смысле вначале шоком. С другой стороны, это как будто вообще про другой мир, в котором мы оказались. Я, честно сказать, до сих пор не могу к этому привыкнуть. Потому что сейчас мы живем в другом районе Берлина, там не сильно это так выражено, но все равно вот человек идет, и навстречу люди могут начать просто говорить. Да? Они просто начинают говорить на немецком, и это для меня каждый раз ужас. Потому что Ну, вроде мне всегда этого хотелось, да, вот такой открытости, дружелюбности, но идет немецкая речь. Нет, каждый раз English.
А вы как, кстати, сейчас вот там общаетесь, каким образом находите язык?
Я на английском. Если люди на английском, очень многие могут на английском, по крайней мере, ломаный английский, он практически у всех присутствует, но мой тоже, он ломаный достаточно. Я никогда не говорила с людьми на английском, вот так, честно говоря. Вначале мне было очень сложно. Хотя у меня английский такой, он технически хороший, но вот именно такой для общения я его не использовала. И для меня это был такой тоже тренинг, потому что вначале было очень сложно пару слов связать, но сейчас как-то проще. На английском я договариваюсь со всеми. Но это, знаете, тоже получается, что вот в школе вот ты все пытаешься как-то по правилам и правильно, а тут на самом деле все намного проще. Ты просто говоришь то, что ты можешь сказать, и все тебя понимают. И человек тоже говорит то, что он может сказать, и я его понимаю. Ну, в целом на английском я со всеми общаюсь. Ну, правда, сложно, когда человек не знает английского. Вот тут действительно сложно, если надо договориться, и человек не знает английского. Ну, тут вот тоже вот эта удивительная женщина, которую мы встретили, польская волонтерка, Эва, она нас сопровождает сейчас везде, она даже подписала какую-то бумагу о том, что она поддерживает нашу семью и везде нас водит и везде переводит нам на русский, на немецкий. То есть она ходила с нами в школу, она ходила с нами в банк, она говорит, что да, ходила с нами, вот нужно было детям вот недосмотр сделать, она тоже. То есть она сопровождает нас везде, как добрый ангел, такой она действительно очень похожа на доброго ангела, потому что она, ну, прямо заботится о нас, как мама. Я не знаю, ей больше 70 лет. Интересно, что она оказалась писательницей. Как раз в тот момент, когда я решила что-то писать про это все, я встретила, когда мы шли к ней домой, она сказала, что вот она писательница. Это было настолько прямо удивительно. Мы с ней какое-то время вот говорили про то, как она делает. И весь ее дом в книгах. Очень интересный человек, очень удивительный. И она приглашала нас к себе домой, устраивала какой-то прям обед, наготовила кучу всякой вкусной еды, которую мы ни разу не пробовали. В общем, ну, это как одно из чудес, да, вообще. Вот, ну, есть такой человек, да, вот она ходит везде с нами, она заботится, она спрашивает, как мы. Она ничего за это не берет вообще. Ну, вот так вот. Бывают такие люди. И причем она все узнает о нашей семье. Вот она, допустим, узнала, там, вот, что одна девочка любит рисовать, она нашла для нее художественную школу. Она предлагает ходить куда-то вместе с ней, там, по театрам. И нам будут выделять деньги, как, да, что мы можем туда сходить бесплатно. Ну, честно сказать, про это пока, ну, как-то сложно думать, но просто вот сам факт, что есть люди и вообще много людей, которые так заботятся о нас. Но я не знаю, как это назвать, да, какое-то волшебство. И не считая вот еще людей, которые нас встретили, да, и которые тоже ведут нас. Это вот, они нашли нам квартиру в Берлине, трехкомнатную квартиру, и они говорят, что это тоже чудо. Они вообще не знали, что такое в принципе возможно. Это тоже так вот произошло, что вот нам нашли квартиру, и квартиру нашли бесплатно. И когда мы собирались въезжать в квартиру, перед этим нам люди, вот, которые нас встречают, да, они сказали, что жильцы этого дома полностью обставили квартиру, то есть они все сюда поставили. Это кровати, холодильники, стиральную машину, там шкафы и куча еды. То есть мы приехали в дом, в котором есть вообще все, даже игрушки. Куча игрушек, куча книг. Вообще все. И потом вот мы разговаривали с женщиной, которая одна из женщин, которая живет в этом доме, она, слава богу, знает английский, тут не очень хорошо знает. И она вот ходит, говорит, да, вот это я принесла, да, вот это вот холодильник, это да, это я поставила, вот это да. И, ну, на самом деле, это настолько все удивительно, и я иногда не могу в себя все это внести. На самом деле мне очень сложно принимать бескорыстно. И тут этот поток, он идет непрерывно. И действительно, у меня постоянно очень много благодарности ко всем. И мне сложно с тем, что я не могу никому дать что-то. Да, потому что этого очень много всего. Интересно, вот мы просто пока ехали с человеком, который нас писал, это Артур, и он узнал, что мы любим на велосипедах кататься, но у нас уже 6 велосипедов есть, то есть мы прожили всего месяц, и это классные велосипеды там, и у каждого есть свой велосипед, но это он помогал нам покупать было велосипеды очень дешево, иногда мы когда приезжали за велосипедами, люди дарили нам еще что-то, вот один человек подарил нам кофемашину новую. Да, кто-то подарил шкафчик, кто-то еще что-то. И иногда было такое, что вот муж говорил, вот мы приехали, да, за велосипедом, а люди выходят и спрашивают, кто они, и начинают нести. И они просто сбегали, потому что люди, ну, просто они начинали дарить. Все. Ну, в общем, вот так. Как-то... Я, наверное, сделала перерыв.
Да, ну и вот сейчас вы в каком там, как состоянии, статусе, там, ну, формально, неформально, как вообще, вот, ну, у вас за это время действительно много чего изменилось, и вот вы вот сейчас здесь, вот дети пошли в школу, третий день, да, вот как вы, ну, вот, понятно, что вы описали уже там частично, что по поводу адаптации, но скорее, может быть, там, по какому-то своему там, внутреннему состоянию вот этой самой какой-то адаптации, где вы сейчас, как вы сейчас?
Ну, вот, да, я хотела бы сказать, мы зарегистрировались в Берлине как беженцы, и это определенный статус, который подразумевает, во-первых, то, что выдает определенные деньги на оплату жилья, во-вторых, выдают вообще каждому человеку какую-то сумму. Я не очень помню, сколько было в начале, сейчас она стала больше, это порядка 400 евро на человека. Плюс вот есть одна тонкость, которая заключается в том, что если вы просто приедете в Берлин, и зарегистрируетесь как беженец, там, то, скорее всего, вас пошлют куда-то на окраину. Это будет или село, или другой город. И если хочется задержаться именно в Берлине, то важно вначале заключить контракт, ну, вот, снять жилье какое-то, может быть, ну, если не получится бесплатно, то за него заплатить, подразумевая, что жилье будет оплачиваться, если оно меньше 400 евро на человека. То есть искать такое жилье, то есть один человек, то платить меньше, чем 400 евро за месяц. И такое жилье есть в Берлине, на самом деле. Если вы уже имеете жилье, и потом идете подаваться на беженца с вот этим вот документом, что все, вы уже заключили договор на аренду жилья, то тогда вас не могут переселить куда-то в другое место. Если не принципиально где жить, то можно просто приходить и подавать, ну, просто говорить, что вот мы беженцы, да, из Украины, и проходить определенную процедуру регистрации, то есть приходить в какие-то места, там сдавать документы, общаться с чиновниками. Там все это несложно. Ну, вот этот момент, который заключается в том, что если вы хотите выбрать, где вы живете, то нужно вначале найти жилье. Ну, вот у нас получилось это действительно как-то удивительно. Люди нашли нам жилье бесплатно. Но если так нет, не получится, то желательно тогда искать вот какими-то путями жильем, где вы хотите жить. Ну да, тут в Германии очень строгие законы относительно детского образования. Для нас это был, конечно, такой сложный момент, который заключается в том, что дети должны обязательно пойти в школу.
А вы до этого они учились на домашнем? Ну,
да, да, они из дома дистанционно, никто никогда не ходил, в принципе, никогда не ходил в школу. И ну, с этим, с одной стороны, сложно, с другой стороны, вот я сколько ходила и видела, во-первых, людей, сколько я видела родителей, как они обращаются с детьми, и потом я еще общалась с учителями и с нянями, которые там тоже в школе вот есть. Я на самом деле вижу, что мне кажется, это все равно будет хороший опыт для детей, потому что, во-первых, тут совершенно другое отношение к людям в целом и к детям. Я, допустим, у нас не видела, чтобы так много пап гуляла с детьми, играла, да, и это прямо там интересованно, искреннюю игру. И насколько бережно и уважительно к детям тут относится. Ну вот я как раз вчера говорила с няней, которая при учительнице есть, и она ей помогает сейчас. Она говорит, что уважение к детям воспитывается на таком уровне, что даже если ребенку один год, и его надо перепеленать, у него это спрашивают. Я понимаю, что это формальность, но это вот так, да, то есть если вот мы были на медосмотре, то врач вначале подробно описывает, что он будет делать, потом он так аккуратно спрашивает, можно ли это сделать, да, и потом он как бы все это делает очень аккуратно, да, очень уважительно, да, вот, ну, как очень взрослого сильного человека, вот если у нас, да, вот, ну, как бы так. И я вижу, что в школе тоже к детям другое отношение в целом, у них культивируется очень сильно между детьми дружелюбие и уважительное отношение к детям, как вот к таким личностям, которых нужно спрашивать. Нельзя делать что-то против его воли. Ну, вот у нас вот у мужа особенно был такой страх, что там будет какое-то насилие или еще что-то, потому что у нас, как если надо ребенка полечить, у нас были истории, что там приезжает полиция, да, вот, и она требует отдать детей. А мы вот, допустим, не пользуемся врачами. Вот. А тут вот по-другому. Много релакса было от того, что никто ничего не будет заставлять. И мало того, что детей не будут ругать. Сейчас они учатся, да, вот с ним предельно добрые отношения. Что-то получается, что-то не получается, оценки не ставят. Ну, то есть вот это про какое-то человеческое что-то, да, вот там много какой-то игры, да, шуток. Ну, и вот про то, что несмотря на то, что школа, куда они пошли, это государственная школа, она не какая-то частная, ни Монтессори, ни Вальдорфская школа, но там отношение такое человеческое, насколько я вижу. С этим проще. Ну, проще для меня, потому что если бы они пошли даже в нашу школу, где они понимают всех, тут они не понимают учительницу, она говорит на немецком языке. Правда, интересно, что есть дети, которые, наверное, не знаю, как так получилось, они знают немецкий, и они один ребенок, да, он немножко знает немецкий, он переводит. Это как-то облегчает, насколько я понимаю, ситуацию. Ну, вот дети приходят, что для них сложно, они каждый день должны делать тесты. Они приходят, они каждый день делают тест на ковид. Маленьким они уже плакают.
Тесты на ковид?
На ковид, да. Тест. Ну, в целом, тут просто как-то жестче относительно ковида, все еще ходят в масках, в транспорт, и куда-то, если нужно идти, везде нужно тесты делать. Мы до этого вообще ни разу не делали тесты, но сейчас уже привык, что это постоянное такое. Куда-то идешь делать тест. Ну, так. У нас на самом деле еще есть одна сложность, которая заключается в том, что детям нужно обязательно ставить вакцины от кори. И вакцины мы принципиально не ставим. И пока детей пустили в школу, Но потом нужно будет решать вопрос или там какой-то фантастический штраф 10 тысяч евро за то, что мы не вакцину. Ну или никак. Не знаю, как, если какие-то варианты. Потому что у них прям с этим очень строго. Я на самом деле, Валерий, знаете, я, может быть, рассказываю не совсем то, что может быть интересно. Я куда-то начинаю ударяться в свои истории, если у вас есть
Не,
что.
ну такая, это же, ну, лично мне интересна именно ваша история, а не реальная история, как с чем вы сталкиваетесь, как вы все это проживаете. Да. Ну, а как дети, вот они, как сами они, понятно, что вот вы переживали все это путешествие одним образом, там дети по-другому, и, ну, как-то вот, и они, конечно, тоже все разного возраста, но вот как они вообще все в целом все это перенесли и сейчас продолжают. Ну, если что-то можно об этом сказать, конечно.
Можно сказать, да, ну, все дети действительно по-разному как-то перенесли. И ну, вот старшим детям сложнее, как ни странно, потому что они очень сильно привыкли к той жизни, которую мы там вели. Да, вот старшая дочь, у нее были свои козы, это прям вот она ухаживала за ними. И она родилась, когда еще в Симферополе у нас появились козы. И, ну, по сути, мы всю жизнь жили, она вот с козами, да. Сейчас у нее нет коз, она вот очень как-то... Ей было вначале прям очень сложно, что у нее нет вот этих животных, она о них заботилась. Она заботилась и о козлятах, которые рождались, да, это прям целый цикл жизни такой был. И, ну, это про то, что еще жизнь сильно поменялась от полной свободы в плане того, что вот у нас были какие-то места, что ты можешь просто гулять сам, там природа, очень мало людей практически не было. Ну, и старшие дети, они вот так привыкли, что вот много природы, животные, огород, и не очень много людей. Но есть какой-то круг людей, с которыми мы общались. Вот. И когда мы переехали, им было очень прям сложно перестроиться. Но вот сын, он, главное, у нас был по корове, вот, но ему до сих пор очень сложно. Он не может это все принять, вот, он не хочет ходить в школу. И ему все это ужасно не нравится. И в целом, я думаю, что, наверное, это какой-то этап нашей жизни в городе. Может быть, потом мы поедем куда-то в село также, потому что все-таки, ну, детям близко вот это, близко сажать огород, сажать, не знаю, какие-то деревья, да, ухаживать за животными. А эта жизнь для них, она как будто искусственная, да, как будто тут нет ничего настоящего. Ну, вот как я их вижу, как они говорят, как они все представляют, но как будто вот, ну, мы здесь начали играть в какие-то игры, да, вот они никогда не играли ни в баскетбол, там, ни в футбол, ни в волейбол. Но это в каком-то смысле, ну, переход в другой вид движения, потому что раньше это все движение было, чтобы сделать что-то, да, чтобы там вот там, вынести навоз, убрать навоз, там, скопать огород. Несмотря на то, что я всегда культивировала разные виды тренировок, и мы постоянно тренировались, но все равно основной вид движения у них был вот такой вот естественный, да, вот утром встать зачем? Чтобы корову подоить, чтобы там коз подоить, чтобы их вывести, пастись, чтобы их покормить. Вот, а потом что? А потом вот это вот там, их, с ними еще что-то сделать, или там заботиться о том, чтобы огород рос, да. Тут вот, получается, они когда приехали, как будто им вообще нечем заняться. Ну и в целом это действительно так, потому что мы в конце концов пойдем на какие-то кружки, я думаю, и немножко в другое русло направим всю деятельность, но тут вот просто такой вот переходный момент, он сложный тем, что нету каких-то занятий, которые привычны, которые интересны. Для них это интересно, да, вот то, что они там делают. Вот, ну, период такой.
Да. Ну, кстати, может быть, я не знаю, это я пока фантазирую совершенно, но, может быть, есть какие-то способы, ну, если для них там, например, важно взаимодействие вообще с животными, ну, наверняка в Берлине есть какие-то, ну, там, я просто вот даже помню, это какая-то вот мой такой сюжет просто, мы там сидели с приятелем в Берлине в каком-то кафе, а под этим, ну, и это на каком-то там этаже на верхнем было, а под ним такой вот маленький зоопарк был. Ну, это буквально вот, ну, какая-то площадка такая вот. Но там были, вот я не помню, кто там был, там, по-моему, медведи, что ли, были, или какие-то вот такие вот животные, ну, дикие, которые вот в зоопарке. Ну, понятно, что это тоже все эти вот, насколько я знаю, европейские, большинство европейских зоопарков, это какие-то ну, животные там уже не просто их взяли из природы и вот засунули в какие-то клетки, а там это, во-первых, во-первых, они как бы какой-то вот такой смоделированный под природу среде, а во-вторых, ну нет, наверное, все-таки это не медведик. Ну, что ж там было-то? Ну, в общем, какие-то вот звери, вот точно я сейчас точно не помню, кто это был, но они вот там как-то в каких-то вот там такие вот искусственные скалы, они там что-то лазят, ходят, и, а вот на них можно там из окна смотреть, но ведь наверняка, ну, как бы за ними кто-то ухаживает там, да, то есть я думаю, что такого вот в целом даже вот в городе, ну, может быть, просто, ну, понятно, что сейчас вам, может быть, не до этого сразу, вот, но как-то обнаружатся, может, какие-то способы, как чтобы дети, если для них это какое-то очень такое органичное и важное какое-то переживание взаимодействия с живой природой, то я думаю, что даже внутри города можно найти. Тем более Берлин, он такой очень интегрированный в природу. Ну, слышишь, там вот эти парки большие, там много чего-то такого вот живого. Я помню, шел как-то по парку уже поздно вечером, и через, значит, эту, через дорожку в парке переходили раки. В смысле, что вот у них был такой путь, у них какой-то был брачный период, видимо, это весна какая-то была, что-то такое. Ну, в общем, они так как-то такой цепочкой шли по дорожке, вот раки. И такого полно там, вот какие-то лисы все время, значит, там зайцы. Вот просто вот так вот бегают олени там какие-то в парках. Но это вот такие. А есть еще, ну, я думаю, что наверняка есть те, за которые можно как-то поухаживать и как-то с ними там повзаимодействовать. Ну, хотя бы так, да, чтобы у них не было такого вот какого-то отрыва действительно от их, вот этих. Ну, это пока вот я говорю, что просто я такой вот, у меня фантазия какая-то такая рождается в ответ, но, может быть, вот в ту сторону посмотреть как-то вообще с кем-то, может, там поговорить, поспрашивать из знакомых, кто уже там есть. Может, кто-то что-нибудь скажет про это, как-то наведет на какие-то мысли.
Ну, да, интересная идея, можно действительно поспрашивать. Ну, я просто вижу, что на самом деле мне кажется, что детям важно было этот этап тоже пройти. Они никогда не жили в городе и никогда не видели много людей. Они никогда не были вот, ну, в цивилизации, да, вот они всегда жили. И на самом деле мне бы хотелось, чтобы они прошли вот этот этап так, действительно, может быть, найти какие-то места, где можно что-то сажать хотя бы чуть-чуть, да, вот. И каким-то образом компенсировать вот этот вот недостаток, да, вот этого общения с чем-то живым и вообще выращивания чего-либо. И можно действительно думать, спрашивать, потому что вот есть люди, которые готовы помогать. И нам даже вот Эва предложила, что вот есть места, где люди выращивают. И как-то мы забыли в этот момент, что действительно можно попробовать это сделать.
Mm-hmm.
Но тут еще есть вот такой момент, что лично для меня мне хотелось жить в городе, потому что есть очень много моих каких-то интересов, которые деревне, в селе не могли никак реализоваться. И, ну вот, допустим, мне очень нравится музыка, мне бы хотелось, чтобы девочки учились играть на музыкальных инструментах, ей бы хотелось. Но вот там у нас не было возможности, да. И вот каким-то искусством заниматься тоже там вот не было возможности. И ни танцами, ни рисованием. Вот у многих девочек есть прям талант к рисованию. А тут все это возможно, и мне кажется, что, ну, это какой-то важный этап в нашей жизни, и мне его хотелось. Так что...
Да, может быть, они именно, ну, вот, найдут себе занятия скорее вот в творчестве в таком, действительно, постепенно.
Ну, я тоже на это надеюсь, потому что у меня были какие-то мои мечты, что мы одним ансамблем все вместе играем музыку, да, и вместе танцуем, да. А там как-то вообще не до того было, да, вот в деревне, ни до танцев, ни до музыки. Я вообще очень мало играла, там очень много всякой работы такой вот, ну, чисто практически, да, вот. У нас не было воды, да, воду надо принести, воду надо нагреть. Даже простое мытье посуды — это целая история. А тут получается интересно, что город, я сейчас рассматриваю его как такую возможность заниматься, во-первых, искусством, во-вторых, медитацией, да, и в-третьих, ну вот, нету какой-то сложной работы, и можно больше уделить практике. Ну, это чисто теоретически. Потому что практически я, наоборот, по утрам не могу медитировать, но идти собирать в школу. Мне тоже такое. Это самое важное, я не могу делать. Ну, просто нужно раньше вставать. Знаю, что встать, наверное, в 4, тогда можно. Вот.
Ну, вы вот сейчас присоединяетесь к нашим встречам утренним.
Да, да, я выхожу на 5 минут, просто чтобы почувствовать вот это. Во-первых, потом все, я ухожу. Ну, я на самом деле нашла какое-то как такая, знаете. Я не могу участвовать полностью, но, по крайней мере, я могу прикоснуться к этому пространству. И, если честно, интересно, что... Ну, вот у меня есть 10 минут, которые я могу помедитировать с вами, я их очень ценю. И я иногда получаю более глубокий опыт, чем за 40. Вот. Ну, это про то, что вот очень многое начинает цениться больше, и... Я помню, вот вначале, где-то около месяца были проблемы с интернетом. Тут вообще в Германии какая-то странная ситуация с интернетом. То есть нельзя просто приехать.
Да, ну, в Берлине, в Германии, ну, и в целом в Европе с интернетом, честно говоря, не так, что прям вот он так. Как-то так, да. Есть свои сложности с этим.
Да, я честно была к этому не готова, потому что у нас-то в нашей деревне... Интернет был безлимитный в любом количестве. И я была прям сильно к этому не готова, потому что я не могла выходить ни на какие встречи, вообще ни на какие. А у меня все такое поддерживающее общение было через интернет. И да, когда удавалось вот эти гигабайты. Причем не то, чтобы у нас не было денег, я даже не знала, как пополнить эти карточки. Потому что для этого нужно было иметь немецкий счет, да, вот как-то, то есть, ну, какая-то была сложность в течение месяца с этим интернетом, вот, и я помню Олег, которого мне дали в Германии, и как вообще возможно, что тут возможно делать, и он так долго разбирался со мной с этим, потому что карта, которую нам выдали, бесплатная, я так понимаю, в общем, там очень много сотовых операторов, и он в конце концов сам положил деньги, и в общем, дал мне возможность там, ну тоже как-то там странная цена на эти гигабайты. И опять же говорю, не то, что у меня не было денег, но просто я была к этому не готова. Да, что каждый гигабайт — это такая прям огромная ценность. Но когда я выходила в интернет, я понимала, о, ко мне течет золото. Золото не только потому, что люди со мной разговаривают, а вообще сама возможность войти в интернет — это что-то такое очень-очень-очень-очень дорогое. Вот. Ну, вот интересно, что вот у нас всегда были в семье проблемы с водой. Всегда ее нужно было как-то тяжело доставать. И в Симферополе тоже мы носили прямо ведрами воду, и на осле ее возили, и, в общем, ну, сложно было всегда с водой. Потом тут тоже все время были сложности с водой. Вот, и я очень сильно воду ценю. Вот, а тут вода льет рекой. Горячая вода из крана, это же, ну, что-то волшебное, просто из крана, открываешь кран, льет, и все, да. Она бесконечная, да, но это же вот, что это? Фантастика. Вот, а теперь я интернет так ценю. Интернет я раньше так не ценила. Интернет это
Теперь
все.
вот с интернетом так же, как раньше было с водой. Не течет так рекой.
Он не течет, да, он не течет, но я нашла, да, нашла какие-то возможности пока, но он все равно не течет такой рекой, поэтому он такой ценится. Но это хорошо. Правильно? Это же хорошо, сразу остается такая благодарность. На самом деле, вот в ваших практиках утренних, что мне очень сильно нравилось, особенно в начале настройки, про то, что мы контактировали, особенно поначалу, с вещами, и вот мы их как-то вот благодарили, мы говорили им привет, и это про воссоздание внутри себя вот очень теплого пространства, оно было очень важно, потому что ну, очень долго, я не помню сколько. В общем, каждый день был в новом месте. И очень важно было как-то его, не знаю, как-то в нем освоиться очень быстро, и ты знаешь, что завтра это будет новое место. Но вот эта практика, она вроде простая, но настолько удивительная, что ты можешь просто прикоснуться к каждой вещи, даже вниманием. Но мне нравилось руками прикасаться. И про то, что ну, ты делаешь это пространство вот таким вот теплым, добрым и каким-то своим. Это было очень важно, правда, вот в этих путешествиях каждый раз приходить вот в это присутствие более теплое. Я на самом деле совсем ничего не сказала, я поняла про практику, что я делала. Вот. Я немножко этого сейчас коснусь, потому что, я понимаю, мы очень долго говорим. Вот я очень хорошо прочувствовал ведомо в нашем годовом аспекте. И мне это было очень важно понять, потому что я вижу, что вот этот механизм, когда мы притягиваем что-то приятное, отталкиваем что-то неприятное, оно настолько лежит вообще в основе нашего реагирования и в основе наших отношений с эмоциями. Да, вот сейчас же очень много именно про сложное эмоциональное состояние. И я помню, что вот когда мы начинали ведану, я на самом деле ведану с вами отдельный ретрит еще пробовала тогда, тогда мне очень понравилось. Я вот помню, как в первый раз я увидела, что какое-то чувство, которое застыло в теле, оно застыло, потому что оно окружено напряжением, которое выталкивает это чувство. И вначале мне нужно было вот, типа минут 40 посидеть, чтобы увидеть, как обстоят там дела. Потом это стало как-то быстрее, и вот сейчас, получается, во время войны мне помогает вот эта практика тем, что если я вижу что-то, что застыло, я сразу вижу вот эту вот картину. Есть вот это застывшее переживание, я вижу, что вокруг него есть напряжение, которое хочет его вытолкнуть. Это, по сути, про какой-то конфликт и борьбу между словно мной, да, и тем переживанием. Ну, как будто тут вот не совсем я это переживание. И в тот момент, как я его вижу, да, я в целом ничего с этим не делаю, потому что оно само расслабляет, да, и это помогает вот этому потоку литься, да, из переживаний, которое льется непрерывно. Но я вот уже говорила на какой-то нашей встрече, что вот я как-то ехала через Украину, меня очень сильно тошнило. И через 12 часов после того, как вот мы ехали, я вам написала, что вот да, вот так тяжело. И на самом деле, ну тут еще вот интересно, что вы вообще у меня в целом, как ваш образ напоминает о практике, а тут вы еще сказали, что вот это, конечно, неприятно, да? И тогда, да, я вспомнила, боже мой, это же где-то, неприятно, да. И действительно, я тут же увидела, что вот есть вот эта какая-то внутренняя борьба между тем, что что-то хочет выйти, я это хочу удержать. И в тот момент, как я увидела, она все расслабилась, и там, в конце концов, меня вырвало, хотя я ничего не ела. Это просто была, ну, как вот вода, ну, тошнило почему-то. И интересно, что после этого меня вообще не тошнит сразу. Ну, то есть, даже если начинается что-то, вот я сразу вижу вот это вот состояние внутри, да, что есть нечто, что хочет выйти, есть нечто, что хочет подавить, и тогда оно не порождает прям сильной тошноты. За это вам благодарна. И еще вот тут тоже вот, когда были какие-то сложные переживания, у меня начинало иногда сердце болеть сильно.
Сердце?
Сердце, да. Ну, физическое сердце. И я в какой-то момент поняла, что надо сесть и рассмотреть, что там происходит. И я действительно увидела, что там возникает тоже вот какой-то внутренний конфликт, который связан с тем, что какая-то эмоция там возникает, она действительно порождает какую-то болевую реакцию. Но дальше все это начинает блокироваться вот такими же вот этими каким-то напряжением. И получается, что это длится долго во времени. И в тот момент, когда я это увидела, ну вот сразу опять возникает вот этот релакс, и сердце перестает болеть. И в первый раз мне действительно нужно было посидеть, чтобы вот это увидеть, как оно стоит, вот именно в сердце. Потому что рассматривать область сердца, вот именно немножко страшно туда смотреть, когда оно болит. А тут вот первый раз, да, я действительно прям какое-то время посидела долго, а потом мне стало видеть. То есть возникает боль в сердце, то 100% там есть какое-то напряжение, которое порождается вот этим внутренним эмоциональным конфликтом. Да, вот, вот та же самая веда, она неприятная, она начинает выталкиваться, и она порождает еще какой-то больше спазм, и боль становится. И если это видеть, то... Ну, там может быть какая-то изначальная боль в сердце, но она проходит быстро. Вот. Так что у меня это сейчас переходит на уровень какого-то взаимодействия даже с болезнью. Я замечаю, что у меня тут иногда какие-то странные бывают болезни непонятные. И я просто смотрю в это место, и я действительно вижу, что возникает вот это вот внутреннее сопротивление вот этому болезненному. Я просто в него смотрю, оно расслабляется, и я не заболеваю. Интересно просто. Вот то место, оно перестает болеть. Там даже если что-то вот сложно. Тут недавно я собирала стекла на детских площадках, и сама себе проколола палец. И там было воспаление сильное. И вот я также взаимодействовала с этой болью в физическом теле. И оно очень быстро прошло. Ну вот я сейчас вижу, это какая-то вообще основа в том, чтобы взаимодействовать вообще вот с внутренними переживаниями, да, вообще со всем, что приходит, видеть вот этот конфликт. Ну, это одна из фишечек, да, которая у меня сейчас есть, если он возникает. Но сейчас интересно, что конфликта вообще может не возникать, потому что оно как-то уже более текуче стало все. Меньшее застывание происходит, потому что оно как-то уже сразу видит, как оно проживает.
Да. Спасибо, Вера. Такой у вас, ну, рассказ полноценный, в смысле, что я сильно пережил это как такую одиссею, потому что, ну, вот так подробно, ну, мы с вами там как-то переписывались, там каким-то, ну, вот, фрагментарно все время это были наши, или там вот, какие-то дела вам удавалось выходить на наших встречах, там, на связь. Вот, а сейчас это все-таки такой, как бы, сильно как целый рассказ, как эпос. И, ну, это сильное, конечно, такое переживание. Спасибо вам, что вот разделили это со мной и с нами. Вот сейчас, кто сейчас это слушает, там где-то в будущем уже. Я желаю вам, конечно, продолжения путешествия, чтобы вот как-то, ну, чтобы оно продолжалось, и чтобы вы находили это свое место и как-то так находили свой путь, вот, вот, наверное, так. Ну, чтобы наши пути как-то продолжались тоже вместе где-то. Во всяком случае, чтобы они пересекались. Я, во всяком случае, с своей стороны постараюсь. Вот, ну, дальше будем двигаться.
Спасибо вам большое, Владимир. Я опять же хотела в конце сказать, что я сейчас вспоминаю, что я не упомянула очень многих людей, которые мне помогали. Всем очень благодарна. Что я на самом деле действительно, когда думала о том, что я хочу сказать, этого очень много, это невозможно вести. Можно еще раз поговорить.
А, я думаю, что мы еще через какое-то время еще поговорим обязательно. Потому что есть о чем.
Спасибо.
Хорошо, Вер. Спасибо вам. И побережем ваш интернет.
Нет, сейчас нет проблем.
Окей, ладно. В общем, до встречи, до связи. Счастливо. Мы-то с вами завтра встретимся, да? Угу. Тогда до завтра. Счастливо.